Мир Божий вам, братья и сестры. Мы будем читать Слово Божие и помолимся. Так, Евангелие Матфея. Мы дальше будем читать. 14 глава. И сегодня текст наш. Дальше, 13 стиха по 21. Итак, 14 глава Евангелия Матфея, начиная с 13 стиха. «И услышал Иисус, удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А народ услышал о том, пошел за ним из городов пешком. И вышед Иисус, увидел множество людей, сжалился над ними и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, «Место здесь пустынное». И время уже позднее, отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Но Иисус сказал им, не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят ему, у нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы. Он сказал, принесите мне сюда. И велел народу возлечь на траву, и взял 5 хлебов и 2 рыбы, и воззрел на небо, благословил, преломив, и дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. Вот такой текст Священного Писания мы прочитали. И прежде всего мы встанем, помолимся. Владыко Боже наш, я благодарю Тебя за то, что мы можем опять быть вместе перед Твоим невидимым, но присутствующим здесь лицем. Хвала Тебе, Господи, за эту честь, за эту привилегию пребывать перед Твоим невидимым лицем. Господи, я благодарен Тебе за эту возможность, за эту привилегию, ибо мы постоянно нуждаемся в Тебе, Господи, без Тебя мы погибнем. Без Тебя мы не сможем преодолеть ни одного препятствия, ни одного искушения. А с Тобой, Господи, мы все можем, ибо Ты Бог наш и Спаситель наш. Хвала Тебе, Господи, за Твое дивное обещание, данное нам на страницах Священного Писания, что Ты всегда пребываешь вместе с нами. И пусть это наше общение, также данное нам по милости Твоей перед лицем Твоим, будет общением нашего совместного поклонения Тебе, нашей совместной мольбы, также благодарения Тебе, а также эти нужды, которые мы имеем на сегодняшний день в нашей церкви, особенности наших членов церкви. Пусть они будут приняты там перед лице Твое, перед престолом благодати, для радости тех, кто взывает и обращается к Тебе, и для славы Твоего святого имени. Я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Также я еще не сказал, брат Ойцус также имел операции, находится в трудном положении сейчас. Я, правда, не смог с его дочерью поговорить. Вот, но он в госпитале находится, так что будем молиться и о нем также. Итак, мы с вами прочитали удивительнейшее чудо. Насыщение 5000 одних мужчин всего 5 хлебами и 2 рыбками. Особенность этого чуда, если вы будете внимательны, чтению Слова Божия, вы заметите одну особенность. Это единственное чудо в Евангелии, о котором говорят все четыре евангелиста. Ни одно чудо так не описывается, как описывается чудо накормления Христом вот этих 5000 людей. Так вот, неужели это чудо важнее, чем, скажем, другие чудеса, которые творил наш Господь, что о тех чудесах, по крайней мере, мы можем найти описание в трех Евангелиях, некоторые в двух Евангелиях, а некоторые чудеса описывают только по одному. Абсолютно нету. Что это значит? Так вот, каждый евангелист, если вы будете читать внимательно, он описывает и обращает наше внимание на один очень важный факт. Хотя в деталях, может быть, и они расходятся, но наша реакция, когда мы читаем об этом чуде, и мое желание сегодня, и моя молитва о том, чтобы мы тщательно проанализировали именно то, о чем мы сейчас прочитали. Прочитайте дома также и остальные Евангелия, Марк, Лука, а также и евангелист Иоанн описывает, чтобы нам разуметь именно вот эту важнейшую истину, которая заложена в описании этого события. Еще одна особенность. Три евангелиста, они приурочивают это событие к похоронам Иоанна Крестителя. То есть, когда это случилось, все, ученики пришли, похоронили тело Иоанна Крестителя, потом пришли и возвестили об этом Иисусу Христу. Также, по всей видимости, там были и ученики Христа, хотя они возвратились совершенно с другого поля. Они были на миссионерской поприще, и они возвратились ко Христу и рассказывают, что Господь сотворил через них. И вот после этого, когда он узнал об этом, Иисус Христос берет учеников своих и отправляет на другую сторону озера, и сам отправляется туда. И если вы будете читать Евангелие от Марка, там говорится о том, что Христос говорит, что уйдите в уединенное место и отдохните, потому что вы все время были с людьми. Люди, 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 люди. И естественно, что силы их истощались, и поэтому Христос их отправил на другую сторону. Итак, читая повествование о том, как Христос накормил этими 5 хлебами и 2 рыбками, что нам первое бросается в глаза? Конечно, я не хочу сейчас вас спрашивать, вот, но подумайте, когда мы прочитали этот текст Писания, когда вы придете домой, вы прочитаете остальные тексты Марка, Луки и Иоанна, что вам первое бросится в глаза? Не обращайте внимания, скажем, на второстепенные факты, там большие это были рыбки или маленькие, то есть ячменные хлебы, да, это все, оно тоже имеет свое значение, но сущность не в этом, это не главная мысль. Так вот, давайте мы обратимся к тексту, который мы прочитали. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, о чем говорит нам текст во всех 4 Евангелиях, что Господу нашему Иисусу Христу присуще чувство искренней заботы и сострадания к несчастному грешному человечеству. Ему и только Ему – принадлежит вот это настоящее, искреннее чувство. Посмотрите, ученики вернулись с миссии. Когда мы читаем Евангелие Марка, 6 глава, 30 стих и 31 стих, так вот, что здесь написано? «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, что сделали и чему научили. И Он сказал им, пойдите вы одни в пустынное место, отдохните немного, ибо много было проходящих и отходящих, так, что даже им есть некогда было». Так вот, Господь заботился о Своих учениках. Он понимал, что они еще не готовы к такой нагрузке, они еще не готовы именно к такой интенсивности служения. Приходят, уходят, приходят, уходят, народ, 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 и так, что даже им некогда было покушать. И поэтому Христос понимал это. И Он говорит, идите, побудьте там и отдохните. Так вот, второе удивительное вот что, что они все сейчас находились в пределах влияния Ирода, который отсек голову Иоанну Крестителю. И вот, по всей видимости, именно эти слухи, по всей видимости, эта новость, которую они узнали, все-таки отразилось на учениках, потому что здесь мы прочитали 13 стих, «И услышал Иисус, удалился оттуда». Я не думаю, что Господь наш боялся и переживал, но это была забота о Своих учениках. Они еще не были готовы, как они были уже готовы после того, когда на них сошел Святой Дух на все. Следующее, посмотрите, что? Какое его отношение к толпе? Посмотрите, что здесь написано. И когда нас... 14 стих. «И вышед Иисус, увидел множество людей и жалился над ними». Кто были эти люди? Это все те были, которые понимали Его, которые любили Его. Это была разношерстная толпа. Множество среди этих людей были далеки от Него. Много из этих людей, которые были, это просто были люди случайные, которые ходили просто из любопытства. Вот кто были эти люди. Посмотрите, что нам говорит наш Господь Иисус Христос об этой толпе. Это Иоанна 6 глава. Гляньте, 26 стих. «Иисус сказал им в ответ, истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, а потому, что ели хлеб и насытились». Вот оно. Почему бы не пойти, если можно даром покушать? И не надо платить, и ничего делать не надо, и можно до отвала наесться. А дома нету ничего. Так вот, конечно, у них и Христос это понимал, и Христос это знал. И однако же, милые, посмотрите, насколько Он сострадателен даже вот таким негодным, падшим людям. Заметьте, когда-то Христос говорит, что Отец Небесный, Он посылает дождь и на праведных, и неправедных. Он дает урожай тем, и другим. Вот кто в действительности обладает настоящим чувством сострадания и сожаления. Наш Господь не меняется, братья, дорогие сестры. Этот пример нас должен вдохновить, он должен нам показать, насколько наш Господь человеколюбивый, насколько Он милостивый, насколько Он добр. 34 глава, книга «Исход». Посмотрите, удивительные слова провозглашает наш Господь через Моисея, который записал эти слова, 34 глава, книга Исход, 6 стих. «И пошел Господь пред лицем и возгласил: Господь, Господь, Бог, человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячу родов, прощающий вину и преступление и грех». Вот какой наш Господь! Где можно еще найти такого Господа? Ему нету подобного даже. А как Он поступает с нами? Милые, неужели мы никогда не осознаем, что каждый день мы нарушаем Его волю? Каждый день у Господа достаточно причин, чтобы наказать нас. И не только наказать, а чтобы изгладить наше имя из книги жизни навеки навсегда, отправить нас в ад. Но Он этого не делает. О, как далеки мы в этом от нашего Господа! Как нам необходимо учиться у Него! Помните, Христос говорит: «И научитесь у Меня, научитесь». Именно этому качеству, качеству истинного сочувствия, сострадания, даже когда люди, которые сделали нам зло, которые постоянно, может быть, поносят, которые, может быть, постоянно что-то делают, то и тогда, Писание говорит, когда враг твой пойдет, не радуйся. Господь наш когда-то, когда сатана даже восстал против Него, вот, и когда Он был сброшен с неба, вы будете читать книгу Иезекииля, и вы найдете, Господь устроил сетование о Нем. Вот какой наш Бог. Похожи ли мы в этом отношении? Посмотрите, Он, как говорит пророк Михей, Он любит миловать. Это не просто, что, как тот судья неверный говорит: «Хотя Бога не боюсь, людей не стыжусь, но не дает мне покоя». Ладно. Нет, это Его естество, это Его сущность. Любит миловать. Да, мы не понимаем этого. Мы говорим: «Господи, да до каких пор эти нечестивцы будут в этом мире главенствовать? До каких пор они будут мучить детей, мучить студентов, мучить людей? До каких пор, о Господи, излей на них?» А Господь говорит пророку: «Мне ли не пожалеть Ниневию, в котором 120 тысяч не умеющих отличить левую руку от правой? Иона, а ты лучше их? Ты же ничем не отличаешься от них. Но я же тебя не истребил, не уничтожил. Я же не излил на тебя ярость своего гнева. А почему я на Ниневии должен это делать?» Да, и мы огорчаемся. И мы готовы сегодня сесть там под этим кустом, как сел Ниневия, и голову опустить, и сказал: «Господи, да лучше бы мне умереть, чем смотреть, как эти гомики и прочая нечисть ходит тут и провозглашает, и ты не изливаешь своей ярости». Братья, дорогие сестры, сравните свои чувства, заботы и сострадания с состраданием и заботой нашего Господа. Посмотрите, ученики тоже сострадали, мы будем говорить об этом. 15 стих. Они пришли к Иисусу Христу и говорят: «Слушай, ну отпусти ж народ, пусть они пойдут и купят себе пищи». Отпусти. Вот так бывает в нашем понимании сострадания. «Да иди! Пойди, возьми, все, я тебе ничем помочь не могу». Смотрите, что они ответили Христу. Христос говорит: «Вы дайте им есть». А они говорят: «Да нам тут самим еле-еле по кусочку хватит, у нас всего 5 хлебов и 2 рыбы, и отдать это им». Как часто у нас наши ответы звучать в унисон с ответами учеников. Да я не могу, да у меня семья, да у меня дети, да у меня то и другое, и третье. И мы отказываем, и отказываемся. Вот как получается. Да нужно 200 динариев, о чем ты говоришь? Помните, в Евангелии от Иоанна написано. Накормить их. А где мы возьмем 200 динариев? А сколько у нас денег в кассе, у нас нету? Нам нужно научиться сострадать. Нам нужно, чтобы чувство сожаления, сострадания, чтобы это было естественной потребностью наших душ, как у нашего Господа. Второе из этого, что мы прочитали, я обращаю ваше внимание, мы подвигаемся к главной мысли. Второе – молитва Иисуса Христа. Итак, когда они сказали, что у нас есть здесь только 5 хлебов, они говорят, и только 2 рыбы, Христос говорит, принесите их сюда. Заметьте следующую особенность этого чуда, которую описывают все 4 евангелиста. Правда, немножко отличается описание у Иоанна. Но 3 евангелиста, Матфей, Марк и Лука, они пишут практически слово в слово именно то, что здесь написано. «И воззрел на небо, благословил». Обратите ваше внимание. До сих пор, когда мы проходили Евангелие Матфея, вы ни разу не видели, чтобы Иисус Христос молился перед сотворением чуда. Когда приходили к Нему больные, когда человек пришел прокаженный и говорит, «Господи, если хочешь, можешь очистить меня». «Хочу, очистись». Когда пришел сотник, и там у него слуга больной, «Иди, слуга твой здоровый». Когда он пришел в дом Петра, и теща больная, он прикоснулся, она стала здоровой. Мы нигде не видим, чтобы он совершал молитву, совершая то или иное чудо. Он говорит, чадо, прощаются тебе грехи твои, встань, возьми постель твою и иди. Почему же здесь все евангелисты описывают и прежде всего пишут о том, что наш Спаситель... Заметьте, что первое он делает, когда взял эти хлебы, он воззрел на небо. Это особенность никакой мистики, заметьте, абсолютно никаких магических действий, ничего мы находим, простота. Он не фокусник, он Бог. Он воззрел на небо. Почему так? Заметьте, что это единственное чудо, которое показывает нам Его как Творца. Это не просто, что Он встал и запретил ветру и буре, и ветер умолк, и буря умолкла, все. Нигде в этих чудесах, которые Он творил раньше, мы не видим Его как Бога-творца, который из ничего может что-то сделать. Так вот, именно в этом вопросе Он воззрел глаза Свои на небо, Он как бы показывает всем нам и всем тем, которые вместе с Ними, Свою связь. И сказал Господь, сотворим человека. То есть творение, все то, что Бог творил, нигде вы не находите, чтобы творение совершалось поодиночке. В творении это было их совместное действие. И поэтому он возвел глаза. Второе, что он делает, он благословил здесь, как мы читаем. благословил. Когда вы читаете Евангелие от Иоанна, 5 глава, 30 стих, то Господь объясняет и говорит следующие слова в 30 стихе. «Я ничего не могу творить сам от себя». Творить. Он имеет власть изгонять бесов, он имел власть, но как творец, Писание показывает, что все через Него. Он – начало, все им, все через Него. Бог творит. Он возвел глаза свои к кому? К Отцу. Он как бы дает возможность, Отче, и так начинай творить через Меня. Потому что Он именно и тем был. Его окружали иудеи, которые знали Писание, у которых были все эти пять книг Моисея, и они читали их. Больше того, помните, Христос говорил, не Моисей дал вам хлеб в пустыне, а Отец Мой Небесный. То есть Он. Так вот, молитва, именно это чудо, оно показывает нам Иисуса Христа как Творца. То, что мы не находим ни в одном чуде, сотворенном им до этого. Он Творец. Итак, Словом Его веки устроены. Он сказал Слово, и совершилось. Итак, Он передал им слова Божьи. Так вот, смотрите, и благословил. Я не знаю, здесь не написано, но конец этого чуда говорит о том, что Христос повелел им собрать оставшиеся куски и собрали 12 полных коробов. Значит, наверное, у апостолов были какие-то корзины. И представьте себе, Христос благословил, то есть Он дал повеление для материи, и материя начинает. Вы знаете, материалистическое учение, материя не исчезает и не возникает, она только из одного вида переходит в другой. А здесь Творец показывает, что Он Творец, Он может творить материю. Вот почему здесь лопается, как мыльный пузырь, эта теория эволюции. Потому что Он взял пять, Он не фокусник, который может там что-то, какие-то фокусы, а Он берет пять, а Он мог бы и ни одного не взять и сотворить. И Он взял и творит. И представьте себе, как это сказано. Итак, преломил и дал хлебы ученикам. Представьте себе, что они взяли эти хлебы, каждый ученик подходит и получает 5 хлебов и 2 рыбки, второй подошел, 5 хлебов и 2 рыбки, третий, так 12 пошли, и они идут и раздают. Люди сидят рядами по 50 и по 100, и они берут, взяли, дали, смотрят, а там опять 5 хлебов и 2 рыбки, и так и кормят, и проходят, и одна сотня, и другая, и третья, и так 5000. Так кто это Он? Творец. Вот что главное в этом примере. Вот почему все 4 евангелиста описывают это, ибо это единственное чудо, которое показывает нам не просто Христа как владыку, не просто как всемогущего Его Бога, вот, не просто как тому, что подчиняется все, а показано Его как Творца, как Создателя, который может из ничего создать все. Итак, здесь Творец материи. Ну, хорошо. Ну, а какова наша роль с вами в этом чуде? Какова роль учеников? Давайте мы посмотрим. А вот какая роль учеников. Посмотрите, они приходят к Иисусу Христу, приступили к Нему. Заметьте, значит, по всей видимости, им показалось, что Христос так увлекся учением, так увлекся проповедью, что уже ж время нам домой идти, а он все проповедь говорит. И они приступили к нему, заметьте, это не просто так себе. Приступили и говорят: слушай, место здесь пустынное, а время уже позднее, отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. О чем это говорит вам? Очень часто верующие люди, те, которые трудятся, они показывают больше рассудительности, больше заботы и больше усердия и больше любви в деле Божьем, нежели сам Господь, правда? Ну как же? Он увлекся и забыл, что время позднее. Они ж поволнуются, они ж переживают. Время-то позднее, Господи. У нас так не бывает, что у нас больше рассудительности, чем у Господа. Что у нас больше любви, чем у Господа. О, дорогие мои, не всегда мы являемся образцем веры для неверующих людей, для этой толпы. И, к сожалению, нужно сказать, что и ученики себя в этом вопросе, все четыре евангелиста об этом пишут, показали себя не на высшем уровне. Отпусти. У нас только 5 хлебов. Нас только 200 динариев нужно делать. Вот она как бывает. Марфа пришла, говорит: Господи, тебе что, нужды нету? Ну я же одна, мучаюсь здесь, одна. Я с утра до вечера одна, одна, одна. А он как будто не замечает. И у Марфы больше рассудительности, правда? Чем у Христа. Так бывает у нас. Хорошо, а возьмите... Как часто верующие люди стараются защитить Бога, потому что в Библии есть много текстов, которые, трудно объяснить, как это Бог и вдруг истребляет женщин, младенцев, детей, и все, и Он повелевает, и мы начинаем крутить, и начинаем защищать Господа, и начинаем выворачиваться, и говорить: да вот это нужно так понимать, это нужно так понимать. То есть у нас больше рассудительности, чем у Духа Святого, который посчитал нужным без объяснения записать именно так. И мы боимся сказать утвердительно: Он суверенный Бог. И все дела Его истинны и праведны. И никто не может судить Его, и никто не может сказать Ему, зачем ты это делаешь. Вдумайтесь в их предложение. Ученики говорят: отпусти, пусть уже идут, уже надоело, уже они целый день все не слушают, и хоть бы они десятую часть выполнили того, что ты им говорил, и тоже будет достаточно. Правда? Похоже, как и у нас иногда бывает. Люди говорят: уже так много сказано, уже все, хватит. Лишь бы они хоть немножко, если его не возьмут, с этого будет достаточно. Братья дорогие, смотрите, что Христос говорит. Он поступает, Он щадит учеников Своих. Он понимает, что они неправильно поступают, и Он их щадит, Он их не стыдит, а Он им говорит: принесите, да, у вас 5 хлебов, 2 рыбки, принесите их сюда, принесите. Что это значит? Благословением для нас, верующих людей, может служить только то, что мы приносим перед лице Божие. Это очень существенная, важная истина из этого текста. Все 4 евангелиста, принесите их мне перед лице Божие. Вот почему Бог требовал и от Израиля: принесите перед лице Божие, принесите ваши десятины в храм. То есть все должно быть принесено перед лице Божие, где? То ли в храм, то ли в церковь. Все остальное, что вы не делаете, оно не будет служить вам благословением, потому что вы минуете Божье благословение. Он взял то, что они принесли, и благословил. И тогда оно имело силу, и тогда оно принесло благословение. Вот оно что, смотрите, принесите. Что бы вы ни желали бы сделать, принесите вначале это перед лице Божие. Вот вторая очень важная существенная истина, ибо Он Творец. Только по Его Слову, то, что мы приносим перед лице Его, может быть благословением для других людей. Только Он может это благословить. Может быть, мы очень рассудительны, может быть, мы очень мудры, милые мои. Но если мы минуем Господа, оно не принесет нам пользы. Помните, говорит пророк, сделай это прежде для меня. Вот оно что, прежде перед лице Божие. Что делает Христос? Посмотрите, что могли подумать ученики в это время. Я не могу даже себе представить. Представьте себе, он взял эти 5 хлебов, 2 рыбки, а потом дает указание рассадите по 50 и по 100. И ученики начинают рассаживать, а хлебов-то всего 5, а их 12. Абсолютно непонимание. Вот оно что. И когда они расселись, тогда Господь благословляет. Тогда Господь благословляет, и они делали то, что я уже говорил. Хлебы умножились, заметьте, когда умножились хлебы, когда умножились рыбы, когда Христос благословил, и они смотрят, огромнейшая куча хлеба лежит печеного, да? Видимо-невидимо рыбы лежит здесь. Как было 5, так и осталось 5. Как было 2, так и осталось 2. Так где ж благословение? А вот где? Когда умножились хлебы? Когда умножилась мука в катке у вдовы? И когда умножилось масло в кувшине? Оно умножилось, или оно было точно так же, как пришел пророк туда? Масло не убывало тогда, когда она наливала, а оно там есть, она льет, оно там есть. Мука, она приходит и смотрит, сверху аж пересыпается в катке. Нет, как была мука на дне, так и осталась мука на дне. Но вдова берет, а она не исчезает. Да, берет, она не исчезает. Милые, вот оно, благословение. Если вы хотите, чтобы в действительности быть в благословении, принесите перед лице Божие. И то, что мы владеем, оно только тогда будет благословением, когда мы пускаем в ход, в действие. 5 хлебов как было, так и осталось. Но когда они начали раздавать, смотрят, а они не исчезают. Они дают, они не исчезают. Вот так точно и в нас. Если вы хотите, милыми, чтобы то, чем мы владеем, чтобы масло не убывало, чтобы мука не убывала, духовные дары и блага увеличиваются только при одном условии, если мы их используем. Вот почему Христос говорит, помните, кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, того отнимется. Если мы хотим, чтобы то, что Бог нас наделил духовными дарами, то ли материальными благами какими, и если мы хотим в действительности увеличения их, пускайте хлеб свой по водам, отдавайте, отдавайте. Вот тогда Бог будет пополнять, пополнять. Но нам хочется, чтобы мы пришли и увидели, о, а мука-то уже через верх сыпется. а масло-то уже через верх переливается. А его нету, его как было на донышке немножко, так и все время. И все эти три с половиной года, когда была засуха, в три с половиной года мука как была на донышке, так и оставалась. Но она не исчезала. Почему? Потому что она использовалась, она брала, а там пополнялась. Вот так точно и здесь. Дорогие мои, вот наша роль как учеников. Наша роль в том, чтобы раздавать, чтобы давать. Тогда будет пополнение. Итак, заметьте, Павел говорит, итак, кто щедро сеет, тот и пожинает. Это закон библейский, это не моя выдумка. Это не то, что я за этих две недели там лежал, и мне всякая шла небылица в голову, я придумал. Это то, что заключено в этом чуде, то, что показывает нам Господь. Итак, заканчивая это, мы будем молиться. Христос Иисус есть Бог-творец. Это маленькое-маленькое окошечко открыто мне. Об этом мы могли бы еще много говорить об этом чуде, о Христе, как о Творце, как о Боге Творце. Поразмыслите дома сами об этом. Единственное, что я хочу сказать, то, что пишет апостол Павел в послании к Колоссянам. Посмотрите, что здесь написано, в чем он молится. Послание к Колоссянам, 1 глава, 16 стих, он говорит, «Ибо им, Христом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престоли ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него воззрел на небо». И 9 стих 2 главы написано, «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно». И Он это доказал как Творец. Помолимся Ему. Уразумели об этом ученики, как вы думаете? Поговорим об этом в следующий раз. Помолимся Ему. Аминь. Аминь. Владыко Боже наш, благодарим Тебя, Господи, да и как не благодарить Тебя? Я глубоко осознаю сейчас, стоя перед Тобою, насколько велико Твое милосердие, насколько Ты велик в своем сочувствии, в сострадании своем. Как мы счастливы, что мы имеем такого чудного, удивительного Бога, Спасителя нашего и Творца нашего. Господи, ведь каждый день нашей жизни мы огорчаем Тебя. О, Господи, а Ты в своем долготерпении насыщаешь нас милостью и щедротами. Хвала Тебя за это, Господи, а посему, памятуя свое несовершенство, мы просим, и я прошу Тебя, пусть наша жизнь оставшаяся, это будет жизнью всецело посвященной Тебе, да светится имя Твое, Господи. Дай будет исполнением воли Твоей вся наша жизнь для Твоей славы, Господи. Для Твоей славы, Господи, просвети наш разум. Просвети наше сознание, чтобы мы уразумели сущность посвященности своей жизни Тебе, и не только жизни, а сущность посвященности всего того, чем мы владеем, что мы имеем, Господи. Ведь Ты на небе приготовил для нас несравненно, несравненно больше, лучше, и оно вечное, и оно неприходящее. Господи, помоги нам это уразуметь, чтобы мы могли, подобно ученикам, здесь на земле, приносить и себя, и все, чем мы владеем, перед Твое лице, чтобы Ты распоряжался и Ты управлял этим. услышь нас, я прошу Тебя за больных нашей церкви, каждую душу, Господи, посети Твоей благодать, утешь, обрадуй. Господи, кто сомневается, кто колеблется или в унынии находится, Господи, Ты помоги и даруй, чтобы эти болезни, недуги могли послужить ко славе Твоего святого имени. Услышь нас этот час, прими к престолу наши молитвы и особенности. Я прошу Тебя, Господи, прими к престолу мою благодарственную молитву за то, что я могу опять быть вместе с народом Твоим, со святыми Твоими, которые так близки и дороги моему сердцу для совместного поклонения и служения Тебе. Хвала Тебе за это, слава Тебе за это. Услышь нас в этот час, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.